Этот путь за меня не пройдешь ты, мой брат, как и я за тебя не пройду. Руки Божьи во мне свое дело творят и приводят тебя в тесноту. И ропщи, не ропщи, он проводит свой труд, не советуясь с нашим умом. Его руки тебя сквозь огонь проведут и меня сохранят в мире сём. Он нас будет, смиряя, как глину лепить, выплавляя, где что-то не так. И пока не научимся ближних любить, не отступит от нас теснота. И пока в нас неверие будет кипеть, и манить, и прельщать суета, и пока не научимся с Богом терпеть, не отступит от нас теснота. И пока благодарности нету в сердцах, и язык еще судит и лжет, он, расплавив, расплавит тебя до конца и меня сквозь огонь проведет. Посему не случайно идешь ты скорбя и несешь Божий крест за собой. Он, трудясь над тобою, готовит тебя, и меня он готовит с тобой. Он поставит свой выбор, и ты изберешь, или я изберу этот путь. Он проверит, а может, ты все же свернешь, и меня не хочу ли я свернуть. Этот путь за меня не пройдешь ты, мой брат, как и я за тебя не пройду. Руки Божьи в нас свое дело творят и сквозь тьму на свободу ведут.
Пути Господни не наши пути, Он от начала знает, что впереди. Есть для каждого свой назначенный путь, который пройдешь только ты. Пускай невзгоды встречаешь порой, сгустились тучи над головой, но содействует благу все твоему, ведь в битве мы ближе к нему. Любовью вечной он нас возлюбил, ценою крови своей искупил, чтобы стали ему мы подобны с тобой, формирует характер нас свой. Пути Господни не наши пути, Он от начала знает, что впереди. Есть для каждого свой назначенный путь, который пройдешь только ты. И как бы не был бы труден тот путь, с тобою рядом Господь Иисус. Испытания твои дороже наград, ты помни о том, не забудь. Он от начала тебя предузнал, уже прославил и сыном назвал. В жизни каждого есть его воли план, что исполнить доверил он нам. Пути Господни не наши пути, Он от начала знает, что впереди. Есть для каждого свой назначенный путь, который пройдешь только ты. Пути Господни не наши пути, Он от начала знает, что впереди. Есть для каждого свой назначенный путь, который пройдешь только ты, который пройдешь только ты, который пройдешь только ты вместе с ним.
Ночное небо распростерлось надо мной, и шумный день давно сменился тишиной, а в небе звезды словно угольки горят, своей красой мой взор они пленят. О мой Господь, ты дивен и велик, тебя не в силах так прославить мой язык. Когда взираю на дела твоих перстов и на твою безмерную любовь, о, как хотелось бы взлететь туда душой, где приготовлен утомленному покой, увидеть то, что глаз мой смертный не видал, услышать то, что ухо мне слыхал. О мой Господь, ты дивен и велик, тебя не в силах так прославить мой язык. Когда взираю на дела твоих перстов и на твою безмерную любовь, сравнится грешный человек, когда в руке твоей огромный мир планет, небесный свод твоей силой утвержден, и воинству всему ты дал закон. О мой Господь, ты дивен, так прославить мой язык. Когда взираю на дела твоих перстов и на твою безмерную любовь.
Thank you. вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я немножко волнуюсь, я никогда не стоял перед таким количеством людей. Но это великая его милость, что мы, оставляя все, забывая все, мы можем приходить к нашему Господу и прославлять Его святое имя, открывая пред Ним свои сердца широко. Да благословит нас Господь. Я, как приезжий, у меня, может быть, тема не такая, как сегодня идет в вашем служении. Ну, что Господь положил на сердце, о том хочу сказать. И хотел вместе с вами вспомнить о тех моментах, когда Христос, наш Господь, жил на земле. Когда Он ходил, учил народ, наставлял, обличал, увещевал, исцелял, воскрешал, врачевал. И написано в Слове Божьем, что за Ним ходили толпы народа, чтобы исцелиться от болезней своих. Они приходили к Нему больных, хромых, глухих, слепых, одержимых, и Бог действовал, Бог благословлял, Бог исцелял, и они радовались пред лицом Бога, и они выражались так, что, в своей радости, своими словами скажу, да, что великий пророк восстал между нами. И вот они в таком, такой, как бы сказать, радости, они думали, что так будет всегда. И была одна категория людей, живших в то время с нашим Господом, которые не могли Его вмещать. Это были законоучители, это были фарисеи, саддукеи, книжники, которые ходили, они даже порой приходили по очереди, по согласию своему, чтобы уловить Его в слове. То есть та истина, которую возвещал Господь, она им почему-то не вмещалось в сердца. И это были те люди, которые знали пророков, знали Священное Писание, читали пророков и ожидали пришествия Мессии, ожидали Избавителя. И когда Он пришел, они от в своем понимании Слово Божьего, они не могли его встретить, они не могли его принять. Ихние сердца, как выражался Господь, они были окаменены. Они были закрыты для вот этого света Евангелия. Они не могли воспринять ту истину. Они на то время понимали, у них было свое понимание служения Богу. И они видели, что вот так вот, и Христос говорит, что они делали заповедь на заповедь, правило на правило. И вот так, служа, они думали, что они служат Богу. И когда пришел Бог, который давал заповеди, закон, они не могли его воспринять. И я так, рассуждая над этим местом, думаю, Господи, то есть, смотря на себя и вникая в глубину своего сердца, потому что свое сердце, какой смысл обманывать? Если я и что-то обманываю, то я обманываю прежде всего самого себя. И оказывается, что служа Богу, по своему пониманию, думая, что я служу Богу, я могу, не замечая того, противиться Богу, противиться Духу Святому. Да поможет нам всем Господь. Я буду читать, это записано в Евангелии от Иоанна, 7 стиха. Это был тот момент, когда уже они предали Господа нашего Иисуса Христа в руки Пилата. Пилат их исследовал это дело, он выводит к ним и говорит, я не нахожу в нем никакой вины, достойной смерти. А они говорят, возьми его и распни. Он им говорит, возьмите вы и распните. И 7 стихом Евангелия от Иоанна, 19 главы, они говорят такие слова. Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав эти слова, убоялся, а они не убоялись. Они не захотели задуматься о том, что, говоря он им истину, я так глубоко в себе понимаю, что они знали, что он говорит истину. И когда он их обличал, они знали, что он говорит правду. Но они не могли этого воспринять. И они говорят, вот, я вот в этом стихе что вижу? То есть их понимание, оно не давало им воспринять Господа, не давало воспринять истину, потому что они понимали это не сердцем. Они понимали это разумом. Сердце же было ихнее закрыто для Господа, закрыто для истины Божией. И они говорят, по закону нашему он должен умереть. Вот по ихнему богопониманию, ихнему закону они говорят, он должен умереть. И вот оставляя это место, я хочу открыть Деяния святых апостолов. Это 7 глава. И Стефан, когда он говорил пред ними, пред всеми, он сказал такие слова. Это 7 глава Деяния, 51 стих. «Жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Вот так он открыто и конкретно он говорит этим людям, что говорит, жестоковыны, он показывает на причину, которая не дала им воспринять эту благодать Божию, воспринять эту истину Божию. Он говорит, жестоковыные, говорит, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. То есть эти люди, ну если так выразиться, они люди разума. Они не познавшие Бога, Бога жизни. И уже апостол Павел в послании к евреям 3 главы, он пишет такие слова 7 стиха. «Почему, как написано, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на уны род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». И 12 стихом говорит, «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Вот где происходит, оказывается, отступление. По-видимому, я могу быть христианином, по-видимому, я могу быть благочестивым, но сердце наше видит Бог. И он говорит, что смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. И к этому стиху, который читал первым, седьмому, возвращаясь. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, день искушения в пустыне. То есть, чтобы не происходило в наших сердцах вот это ожесточение, когда мы слышим этот нежный голос Духа Святого, который Он постоянно нас учит, который постоянно нас ведет к цели, к познанию Господа. И еще Слово Божие говорит, что, то есть, мы вот прочитали, да, что сердце, оказывается, мое, если оно закрыто для Господа, если там тесно, если оно не расширено для Бога, то есть Бог не может положить вот это семя свое, Он не может совершить то, что хочет. И Он прежде всего хочет, чтобы наши сердца не были открыты. Он некогда говорил, когда ходил по земле, такие слова ученикам. Если, говорит, не обратитесь и не будете как дети, не можете войти, да, в Царство Небесное. То есть вот быть таким вот открытым, как сердце ребенка, оно ничего не подразумевает, оно в простоте подходит к отцу своему или матери. И они очень просто, и Бог говорит, что вот таких есть Царство Небесное. Вот такое состояние наших сердец хочет Господь. Это послание к Коринфянам. Второе послание Коринфянам. 11 глава. То есть я говорю о сердце нашем. Это 11 глава с 3 стиха. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Оказывается, мой разум может повредиться от простоты во Христе. Когда в моем сердце нет вот этой простоты Христовой, мой разум, он повреждается. Мой разум, он становится, начинает противиться. И в другом месте это подразумевается как жизнь по плоти. То есть это я своим плотским разумом хочу понять Бога и никогда его не пойму, если мое сердце не будет открыто для Господа. Если я буду только разумом стремиться плотью служить Богу, то я буду противиться Духу Святому, как Стефан говорил. Это к римлянам, послание к римлянам, 8 глава, всем нам известная. С 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если мы живем только своим пониманием, от, которое пришло не от сердца, не из глубины, то есть я не говорю о том, что когда Господь учит, и оно приходит оттуда изнутри, такие слова есть в Священном Писании, что из сердца исходит помыслы, да? И перечисляется. То есть так же самое из сердца нашего, вот этот источник, когда Господь, Он ложит свою истину в наше сердце. И когда мы живем этим, тогда мы говорим об этом. То есть что в наших сердцах, о том мы и говорим. И тут апостол Павел говорит, что если по плоти, то мы никогда не сможем угодить Богу. Они всегда противятся посланиям Галатам, он говорит. Они никогда не могут, ну, слиться и говорить оно. Они всегда противятся. И поэтому да поможет нам Бог жить по духу, жить и открывать свое сердце широко для Господа. И в послании к Ефесянам, четвертой главы, это последнее место, я буду читать и буду заканчивать. Послание к Ефесянам, 4 глава, 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». То есть он, обращаясь к народу Божьему, говорит, заклинает, не поступать так, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, то есть по своему разуму. И 18 стихом он говорит о них, которые поступают по суетности ума своего. Говорит, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. вот он указывает причину. Говорит, по причине их невежества и ожесточения сердца их. То есть они, прочие народы, которые, говорит Павел, они поступают по своему разуму, по суетности ума своего. Он говорит, вы так не поступайте. То есть как бы он перечисляет, что они отчуждены от жизни Божией, они не имеют Бога, да? Но вы, говорит, не так. То есть Слово Божие нас призывает быть ближе к Господу, чтобы наши сердца не были расширены для Него. В другом месте, это Коринфянам тоже, в втором послании Павел пишет, вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. Чтобы вот этой тесноты не было для Духа Святого, чтобы наши сердца не широко раскрывались для Господа, для Его благодати. Да будет имя Божие благословенно. Аминь.
То, на что мы способны, это нам не зачтется. Все спасение наше благодатью дается, незаслуженно, даром. Только Божья милость, кто же знал, что так будет? Но однажды случилось. Через Голгофскую жертву путь открыт прямо к Богу. Агнец, Агнец распятый указал нам дорогу. За свои злодеяния мы бы умерли тоже. Но Бог сделал иначе. На кресте был Сын Божий. Смерть почти растоптала. Как Его не любила! Он действительно умер. И достаточно было. Принял смертные муки. Лебединая песня. Иисус похоронен. Но потом Он воскреснет. Весть благая по свету, словно вихрь пронесется. И спасение людям благодатью дается. Кто бы, кроме Иисуса, смог пойти на распятие? Наше доброе это не цена благодати.
Летела на юг журавлиная стая, и крик ее был, словно жалобный стон. Там был журавленок, летел отставая, жестокой рукою изранен был он. Но птицы его на крыло подхватили и, часто меняясь, несли над водой. Какая их сила, скажите, сплотила, ведь море им угрожало бедой. Подставьте крыло, пока Бог дает силу, делитесь скорее любовью большой, ведь рядом живые уходят в могилу, в пучину скорбей, ослабевшей душой. Подставьте крыло, помогите подняться, ведь крылья души наши шире, сильней, рядом окрепнут и смогут равняться на сильных идущих к небесной стране. Не так у людей, да и люди не стая, сердца не тревожит отчаянный крик. Идем напрямик, через души ступая, и слух уж давно к этим воплям привык. А если мы вдруг окажемся в горе, на чье мы тогда обопремся крыло? Бушует волнами житейское море, и многих с собою оно увлекло. Подставьте крыло, кто-то слышит и стонет, его догоняет крутая волна. А если израненный все же утонет, то в этом будет и наша вина. Подставьте крыло, пока Бог дает силу, делитесь скорее любовью большой, ведь рядом живые уходят в могилу душой, пучину скорбей, ослабевшей душой.
Пустыня кругом, лишь камни песок, жгут душу огнем, воды бы глоток, но нет водоемов, одни миражи, и счета нет стонам иссохшей души. Враг шепчет злорадно, тебе не дойти, страдаешь напрасно на этом пути. Бесславно погибнешь, молись, не молись, неужто не видишь, как козни сплелись? Скажу, как Христос, отойди, сатана, пустынею слез проведет Бог меня. Ему помолюсь я умом и душой, всем сердцем смирюсь перед волей святой. Пустыни безводной мы часто идем, нам горько и больно, и слезы мы льем. Но нужно бороться и к цели дойти, идти так непросто на этом пути. Сомнения вокруг, как горячий песок, дьявол клевещет, ты так одинок. Забытый друзьями, отверг тебя Бог, умрешь под песками пустыней дорог. Скажу, как Христос, отойди, сатана, пустынею слез проведет Бог меня. Ему помолюсь я умом и душой, всем сердцем смирюсь перед волей святой. Мне видится город в сыпучих песках, и кажется, скоро забуду я страх. Но это лишь призрак, а город вдали. Как мне не сбиться с прямого пути? Мой город на камне, а не на песке, и жизнь моя также в Божьей руке. Я буду держаться прямого пути, чтоб не потеряться, до цели дойти. Скажу, как Христос, отойди, сатана, пустынею слез проведет Бог меня. Ему помолюсь я умом и душой, всем сердцем смирюсь перед волей святой.
никогда не вмоготу. Когда сомнения раздирают грудь, и в тяжкую минуту, Боже, ту со мною будь, со мною будь. И в тяжкую минуту, Боже, ту со мною будь, со мною будь. Дай силы жить, когда настанут дни не горькие и не труден будет путь. Дай верить, что закончатся они. Со мною будь, со мною будь. Дай верить, что закончатся они. Со мною будь, со мною. Когда уйдут друзья, и одиночество мою наполнит суть. Дай помнить, что любим тобою я. Со мною будь, со мною будь. Дай помнить, что любим тобою я. Дай силы жить сегодня и всегда, чтоб в вечности мне, Боже, отдохнуть. И все земные трудные года со мною будь, со мною будь. И все земные года со мною будь, со мною будь.
скажем слава Господу. Сережа Рыбкин говорил такие слова. Я так думаю, что это одна из, наверное, самых фундаментальных истин, да, что мы оправдываемся только по благодати, по милости Божией, верою в Иисуса Христа, что Христос, Он все совершил. И на самом деле это так. Мы получаем спасение даром. Его никак нельзя заслужить. Его никак нельзя там, ну, как-то еще там выпросить, да. Нужно только поверить, да, и принять верою, что Христос умер за наши грехи, взял на себя наши грехи, умертвил их и воскрес в наше оправдание. Слава Господу! Но я думаю также, что мы все понимаем, что если я даром принял эту благую весть, и она поселилась в моем сердце, то и жизнь должна меняться как-то, да? Не бывает так, что я верю, что Христос за меня умер, и не бывает так, что моя жизнь при этом не меняется, потому что то сердце, которое осознало, что за нее, за эту душу умер Иисус Христос, Сын Божий, оно никак не сможет остаться, чтобы в ответ как-то не отблагодарить Господа, который умер, который взял на себя грехи всех нас. Слава Иисусу Христу! И мне хотелось бы вот именно на этот момент обратить внимание на то, что та вера живая, которая ведет нас к вечным обителям, она обязательно, да, побуждает, вдохновляет сердце человека делать какие-то ответные дела, делать ответные дела, я скажу, дела любви, да, в ответ этому любящему нашему Господу Иисусу Христу. И, может быть, даже мое слово, оно в чем-то будет продолжением той мысли, о чем говорил брат Паша. Я зачитаю в послании к римлянам, 2 глава, 28-29 стихи. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». И я еще одно место Священного Писания зачитаю, это 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Это мне хотелось бы такие две мысли извлечь из этих двух стихов. Первая мысль – это то, что Бог, Он видит внутренность человека, да? Как в первом было, что внутренне такое, кто по внутреннему, по состоянию сердца, что Бог только знает, да, вот это вот внутреннее состояние, скрытое во мраке. Мне хотелось бы сказать первая мысль, что только один Бог знает, да, наше внутреннее состояние, наши мотивы, чем мы руководствуемся в этой жизни. И второе, что если жизнь христианина, она угодна Богу, если его сердце Богу угодно, то этот человек не останется, здесь написано, без награды и без похвалы. Бог, я так скажу, что он в долгу не остается, да, он это сердце обязательно благословляет. И я думаю, что вы все, ну, я в том числе, в этой жизни, мы работали где-то на производствах, мы все посещали больницы, учились в школах, и такой как бы житейский пример. Я помню, что где я учился в школе, в Молчановской средней школе, были разные учителя. Знаете, есть одни учителя, вот он, она, например, учительница математики, она отвела урок, да, ее больше ничего не касается. Я делаю свою работу, я добросовестно объясняю ученикам, а там уже что там ученики, как у них там, да, там может быть дома даже дела, потому что дети, они наиболее, как бы, да, и приходят, там разные бывают ситуации такие, там как он там выспался, не выспался, голодный, нет, меня это вообще не касается, я делаю свою работу. А есть такие учителя, я даже помню, даже не классный руководитель у нас был, а просто учитель физики. И учитель литературы такая же была, Людмила Ивановна Крицкая. Они постоянно, они как бы вникали, чем ты живешь, что у тебя там, может быть, случилось как-то, какие у тебя там, может, проблемы есть, не просто по предмету, а еще какие-то, да, дополнительно. То есть разные есть, как говорится, ну, люди в этом отношении. Например, в больницу, когда приходишь, есть врачи, которого его не интересует ничего, да, приходит старая бабушка, че, как, посмотрел, это не мой профиль, вам нужно к терапевту идти, а не ко мне, к невропатологу, допустим, да, и человека так как бы, а есть такие врачи, которые, может быть, даже это не по его профилю, но он как-то взбодрит, вникнет в ситуацию, может быть, что-то посоветует, если он знает, чем посоветовать. И знаете, это очень важно, да, даже бывают, ну, в любой отрасли, где ни возьми, бывают такие люди, одни, которые говорят, мне за это не платят. и действительно не платит, да, техничка, она моет полы. Может быть, ей не платят там за то, что она цветочки должна поливать. Но другой человек, она ей не платит за это, но просто у нее такая потребность. Ну, раз я уже делаю, буду делать так, чтобы, ну, как-то и людям радостно было. Она и цветочки польет, может, там еще что-то, дверь где-то отерет там, да. То есть, разные отношения есть к делу. Я хочу сказать, что в духовном плане есть также, в духовном служении Богу, в духовной жизни, в хождении пред Богом, это правило, оно тоже действует. В Среднем Усюгане у нас есть одна такая сестра, и вот когда там меня нету, она моет полы, она топит печку. И знаете, я как-то раз заметил, что там как бы прорезана на веранде такая дырочка, туда письма сбрасывают, и там квиточки, засветы, все такое. Что смотрю, там квиточек лежит, я взял, ну, посмотрел там сколько там, ну, рублей там, не помню, 50-70, что-то такое, немного. Вот, и я потом спрашиваю там у этой сестры, она как-то пришла там что-то, я у нее спрашиваю, сестра Нина, а почему, где другие квиточки там, как? Она говорит, а я их оплачиваю, там все. Я говорю, а, ну, а как ты оплачиваешь? Она, не-не, там ты не беспокойся, все, я это, ну, делаю, мне как бы это радостно, потому что столько Господь для меня сделал, для меня это не тягостно, там 50-70 рублей. И как-то после служения воскресного я там с сестрами, мы имели совет, и решили мы этой сестре Нине выделить какую-то сумму денег, потому что она уже не один год, и постоянно, каждый месяц она это платит, просто никто даже внимания на это не обращал, на то, что она со своего кармана платит. И знаете, когда мы начали предлагать, она говорит, сестра, пожалуйста, вы не уговаривайте, я просто хочу это делать, я это делаю, потому что, ну, мне это охота делать, я хочу как-то вот в этом хотя бы быть сам полезной Господу. И когда еще сестры начали еще усиленнее уговаривать, она заплакала, знаете, и говорит, ну не надо, пожалуйста, ну вы раните меня этим, я хочу это делать, мне как-то вот это просто лежит у меня на сердце, я так Господу служу, пожалуйста, дайте мне это делать, я это хочу делать. И знаете, у меня просто вот это вот сердце вот этой сестры в тот момент сильно меня как-то заинтересовало, действительно, да, вот если понаблюдать за собою, как я Господу служу, да, бывает по-разному мы служим, и я хотел бы зачитать такое место Священного Писания, такое место Священного Писания, это 1 Коринфянам. Апостол Павел говорит, 9 глава, 16-17 стихи. Апостол Павел говорит такие слова. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». И мы видим, да, что апостол Павел, он говорит, что можно по-разному служить Господу. Можно просто как бы делать, ну, то, что мне верено, да, и все. А можно добровольно проявлять инициативу. Это как бы, знаете, не то, что закон какой-то, это мне можно, платить мне за это не платят, будет мне похвала, там не будет или как-то еще, но просто, Господи, вот как ты хочешь, чтобы мне тебе приятное сделать, да, в ответ на твою любовь, на ответ на то, что я даром получил спасение, и только даром, не за мои дела, как бы мне отплатить тебе, чтобы приятное такое сделать, да, тебе? И Бог, Он на самом деле, Он видит, да, наши намерения, наши мотивы, чем мы движемы, Он видит сердце человека, да, и за это, как бы, Бог, если видит такое сердце, Он и вознаграждает такое сердце, да, благодатью, какой-то твердостью, вере, слава Господу. И знаете, происходит, я думаю, что даже в таких моментах, я думаю, не секрет ни для кого, что все мы люди имеем какие-то скверны нашего человеческого характера. Все мы не ангелочки, да, и многие пришли в мир, там, будучи занимались делами не очень хорошими. То есть у всех, я так думаю, в той или иной степени, в тех или иных моментах есть какие-то скверны, темные пятна нашего характера. Но когда я понимаю, да, что где-то это Господу не угодно, и как брат Павел говорил, я сердце свое широко раскрываю и иду искать Бога. Даже, знаете, есть такое модное слово, современное в харизматических кругах, как «инкаунтер», да, «столкновение» переводится. Но на самом деле Иисус Писание учит, а ты войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайно, Он воздаст тебе явно. Вот это инкаутер настоящий, евангельский, да? Когда я полностью открываю даже в виде свои какие-то горькие корни, наклонности моего характера, я не дожидаюсь, пока Бог будет меня наказывать за что-то, обрезать, а я добровольно инициативу проявляю. Я иду во свет, да? Я хожу во свете, мое сердце широко открыто для Бога, и тогда я даю возможность осуждать, осуждая себя, да, я под суд не попадаю. Это очень важная тоже, как бы, черта благодати. Я осуждая себя, мне, Богу не нужно употреблять какие-то методы такие, да, как лошак несмысленно обуздывать. Потому что я сам иду, зачем меня обуздывать? Я в этом раскаиваюсь, я Господу открываю, я говорю инициативу добровольно даже в этих моментах проявляю. Не только в служении где-то, да, в проповеди там, куда-то поехать, еще что-то. Но вот именно даже в таких моментах, в личном хождении пред Богом, если я имею такое сердце, то Бог обязательно похвалу, да, награду, это вера, твердая вера будет, уверенность в том, что ты действительно спасен, не по делам, да, а вот именно по вере в то, что Христос за тебя на Голгофском кресте уже совершил твое спасение. Слава Господу! Тебе сердце будет твое свидетельствовать об этом. И продолжая вот эту вот мысль, знаете, мне охота еще сказать, что Бог, Он на самом деле видит, с каким сердцем я Ему служу. 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Здесь можно выше, ниже читать. Это касается материального служения, но этот принцип, он действует во всем. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». На что обращается здесь внимание? На то, что доброхотно, да, дающего любит Бог. Я так думаю, что мы все понимаем, что Богу не нужны наши деньги, да? Ему не нужны наши деньги. Богу, помните, Он говорил народу израильскому, если бы я взалкал, я бы не стал у вас просить. Ведь ибо мои все звери в лесу, да, и горы мои, и вообще каждый атом во всей вселенной, он Господу принадлежит. И деньги там, не знаю, воздух, духовное, материальное ли, вообще абсолютно все Господу и так принадлежит. Он в этом точно не имеет нужды, ни в чем. Потому что ему это не нужно, да, потому что он Бог, он творец всего этого, это и так его, ему не нужно это от нас. Но ему очень важно вот это отношение наше к этому служению или к другому ли служению, вот именно наше, насколько мы расположены, наше сердце, насколько мы доброхотно это делаем, так выражается наша ответная любовь к Богу на его, да, как бы сказать, то, что Он себя в жертву отдал, так выражается наше отношение, наша любовь к Богу, так выражается то, что верили мы находимся, да, или, может быть, где-то еще, просто, ну, на пути, достигаем где-то еще, конечно, все мы достигаем в той или иной степени, но если я вижу что-то, если я понимаю, что где-то что-то не так, или что мне нужно где-то что-то, какое-то усилие, старание употребить, и это делаю, то Богу это очень нравится, и Он за это обязательно вознаграждает. О чем я хочу сказать дальше, еще одно место я зачитаю в конце, это к Евреям, 6 глава, 11 стих. Павел пишет к этой церкви, такие слова: «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». И вот тут вот интересные слова. «Совершенная уверенность в надежде». Для того, чтобы она была, а я так считаю, что совершенная уверенность в надежде – это именно и есть, да, та награда и та похвала от Господа. Если мы оказываем ревность, то эта совершенная уверенность в надежде, она имеется в наших сердцах. Приведу такой пример один тоже из жизни нашей церкви в Среднем Васюгане. Там есть одна сестра, и она очень часто задает вопрос, ну почему у меня в сердце есть сомнение, то, что я буду спасенная, то, что я буду с Господом. И мы просто, без всяких там каких-то осуждений, просто рассуждаем, сидим, все в этом участвуют, потому что там все и так все знают про всех, там 10, ну пускай 15 человек, там когда бывает самое большое на служении. И мы обо всем об этом рассуждаем. Я говорю: сестра, ну ты Библию-то прочитала? 10 лет человек ходит в церковь. Нет еще. Представляете, ревность такая у нее по Богу. Ну сколько ты в день? Она: ну 15 минут от силы молюсь. Да бывает и меньше, говорит, молюсь. Ну там, например, а как ты с телевизором? Ну не больше часа я в день его смотрю. Вот, понимаете? Я говорю, знаете, вот такое простое, просто очевидное. Я бы удивился, если бы у тебя была вот эта вот совершенная уверенность, да, в надежде, что ты была уверена, что ты спасена, я бы лично удивился, что при таком вот отношении вообще к Богу, к делу Божьему, не говоря уже там об участии в служениях, да, там стих рассказать или как-то еще какую-то инициативу проявить, вообще отсутствие, просто даже в отношении к самому себе, к своему сердцу, как брат Паша говорил, зачем себя-то обманывать? Ну, можно кого-то обмануть, я еще понимаю, что есть какая-то смысл какой-то, это плохо. Но смысл хоть какой-то, какую-то корость, да, ну, какую-то за это иметь. Но самого себя обманывать глупее вообще ничего не придумаешь, да. И человек вот этот, она говорит, да, наверное, точно, наверное, правда, да, потому что, ну, ревности-то нету. А как будет уверенность в надежде, да еще совершенная уверенность, если ревности нету? Для этого нужно ревность, и тогда награда будет от Бога. Я буду тверд верить, я буду знать, да, мне сердцем будет свидетельствовать, не то, что я там верю, я знаю, да, о том, что я буду с Господом. Вера уже как совершенное действие, уже как знание уже, да, происходит такое. Я знаю, что я буду с Господом. И уже заканчивая как бы свою проповедь, я еще зачитаю все-таки из Ветхого Завета такое место Священного Писания. Это когда Дух Святой через пророка Агея говорил к своему народу, когда они там строили храм после пленения. 13-14 стихи, 1 глава. «Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, — говорит Господь, — и возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иисидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Мы видим, да, что Господь, Он возбудил дух этих людей, и они начали производить эти работы. Вначале там у них были проблемы, да, с этой ревностью по Богу. Каждый там строил свой дом и так далее. Но вот тут, да, мы видим, что Бог возбудил их дух. И они начали это совершать. В то время они строили храм. В это время, в нынешнее, да, строится Церковь Божия. Это тоже храм Бога Живого, да. Это и к каждому из нас относится. Я храм Бога Живого, да. И это есть Церковь, это дом Бога Живого, да. Мы участвуем в этом строительстве. И мне хотелось бы то, что я говорил, не в упрек кому-то, да, не в упрек, потому что порой бывает, это видно, да, кто как служит Господу, думаю, мы все видим, какие служители, да, как они служат Господу, куда там, как, кто там идет петь, стихотворение рассказывать и в проповеди и так далее, но не всегда это видно, не всегда это видно, да, мы не знаем, вот это вот, может быть, кто-то в потаенной комнате, как я уже говорил, да, у него это встреча с Богом, энкаунтер такой, я прошу прощения, даже, может, это слово такое резкое, столкновение, да, встреча с Богом происходит, где-то он молится за тружеников и так далее. Это тоже, Бог это все видит. Может быть, мы не до конца это видим. Но мне хотелось бы сказать, я не для того, чтобы кого-то упрекнуть и как-то, а чтобы вот именно возбудить в нас дух, и чтобы Господь и в этой молитве тоже помог каждому из нас осознать, что мы оправдываемся только верою, только по благодати, но наше отношение к служению, лично к своему спасению, насколько мы добровольную инициативу проявляем, да, или просто совершаем положенное нам служение, это тоже влияет на то, что имеем мы в своих сердцах уверенность, совершенно уверенность в надежде, или мы ее не имеем. Насколько мы верим, можем ли мы с дерзновением поднять глаза к небу, да, и помолиться, и веру получить, или не можем. Это тоже на это все влияет. Давайте помолимся, чтобы нам добровольно проявлять эту инициативу.
Я иду по земле, ветром злобным гоним, мимо людей куда-то спешат. Среди них я иду, как в пустыне один, а усталые ноги горят. Я иду безмятежно, спокойно везде, и сквозь слезы не вижу опять. Если я упаду, то, наверное, мне не подняться и больше не стать. Видит мой Господь, сердце так устало верить и любить. Среди лжи и обмана, как боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным небесам, ждущим впереди. Иногда ты приходишь ночною порой, не пройдешь мимо скорби моей. Ты мне руку подашь, поведешь за собой мимо горя палящих лучей. Я иду, прикоснись ко мне, Боже, скорей, и я стану намного сильней. И над гибнущим миром свободно взлечу, о, услышь, укрепи, я молю. Видит мой Господь, сердце так устало верить и любить. Среди лжи обмана, как боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным небесам, ждущим впереди.
В звездном небе колокольчик. общую молитву возвести. О, если б видел ты, то пел бы с нами, как в книгу жизни властная рука. Вот-вот сейчас запишет твое имя и дату обращения навсегда. Все небо всколыхнулось в ожидании, готовое излить потоки благ на первую молитву покаяния. Иди к нему, и будет точно так. Человек, ты только думал сделать твой первый в жизни к Иисусу шаг, а небо о тебе спасен запело. Иди к нему с молитвой на устах. Христос тебе дарует оправдание и радость о спасении впереди. Все небо всколыхнулось в ожидании, там очень-очень ждут тебя, иди. Все небо всколыхнулось в ожидании, там очень-очень ждут тебя, иди.
Thank you. Друзья, скажем слава нашему Господу. Я думаю, что всем нам приятно здесь быть. И я сижу и как немножко размышляю над тем, что поется, и невольно опять же ловлю себя на той мысли, что я опять нахожусь в каком-то трепете. И вот знаете, думаешь, 19 лет я сюда выхожу на это место, и всегда в сердце трепет. И трепет потому, что здесь присутствует Господь Духом Святым. Трепет потому, что это Его живое и действенное Слово, которое многие годы всех нас ведет, я так скажу, и выводит с любых обстоятельств. И неоднократно в жизни нашей у каждого были такие моменты, казалось, ну нету выхода, нету помощи, как сегодня мы слышали, нету просвета, но сегодня мы здесь, потому что просвет всегда есть. Слава Господу! И этот просвет всегда открывает нам Господь. И Писание говорит, но придя, найдет ли веру на земле? Он хочет в нас увидеть веру. Мы знаем, что люди разные во разные времена проходили, и всегда Господь хотел в людях видеть веру. Знаете, вера – это тогда, когда человек не видит, не знает и не может почувствовать, и не может пощупать, и никто ему не скажет, это будет завтра. Вера – это когда человек знает, что это будет в свое время. Человек уповает на Господа. Я хотел бы прочитать 94-й Псалом. Сегодня такое пение, я бы так сказал, которое просто волнует наши сердца. И очень приятно слышать было оркестр, и пение хора, и отдельные пения. Я думаю, что сегодня наши сердца особенно как-то этим встревожены и взволнованы. 94-й Псалом, 1 стих, говорит такие слова. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего». Пристанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В руке Его глубины земли и вершины гор, Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. Слава нашему Господу! Писание говорит, что мы Его овцы, мы Его паства, мы Его наследие. И Слово Божие говорит нам, чтобы мы пришли, поклонились, припали и преклонили колени наши. Дорогие друзья, сегодня хотелось бы мне немного поговорить на такую тему, которая, когда мы услышим это слово, может быть, разные ассоциации, знаете, в нашем разуме. Я хотел бы сегодня поговорить о поклонении. И вы знаете, кто-то думает, я думаю, что таких людей немного сидящих, кто-то думает, что поклонение, ну это какое-то определенное количество поклонов надо Богу отдать, поклониться Богу, да, наклонить все свое, может быть, тело, может быть, на четвереньки встать еще пред Богом, еще ниже поклониться, да. Кто-то, может быть, так понимает поклонение. Я думаю, что так немногие понимают. Кто-то думает, что поклонение, ну это, возможно, длительное пение. Может быть, кто-то слышал такое словосочетание, как «служение поклонения». Ну, что это за служение поклонения? Ну, возможно, это многократное такое пение, повторение каких-то, может быть, четверостишей в пении, да? Может быть, много псалмов одно за другим, и это вот как служение поклонения. Но о каком поклонении говорит Слово Божье нам? Потому что Писание обращается к нам. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих говорит, что Бог ищет себе поклонников. Он себе поклонников ищет. Он хочет, чтобы мы были Его поклонниками. И поклонялись Ему в духе и в истине. Сегодня мы слышали уже такие слова. В духе, это значит с открытым сердцем. От начала мы слышали, если наше сердце открыто, доверено, как у ребенка Богу, мы можем Ему поклоняться в этом состоянии. И второе, как здесь сказано, мы можем поклоняться Богу в истине. А истина есть одна только. Иисус Христос и Слово Божье. Это единственная истина. И в этих двух направлениях мы можем поклоняться. И знаете, в свое время, 90 или 91 год, 80, может быть, 89-й, я не берусь точно сказать дату, но в это время... С Англии приехал один очень известный пророк. Он известный у себя на родине, в многих церквях. И он приехал к нашим братьям вот, в Москву, и там была большая конференция, ему было такое слово от Господа, и он пророчествовал на этой конференции, и там были такие в этом пророчестве слова. «Как мне дорого русское поклонение». И вы знаете, это время, ну, когда церковь только вышла из гонений, правда? Я думаю, что Господь говорил не то, что вот сейчас на тот момент у них было в поклонении. Я думаю, что Господь говорил о чем-то ранее, может быть, 10, 20, может быть, 50, 60 лет. То есть какой-то отрезок пути, русское или, так скажем, советское время, да, церковь проходила. Вот, это многонациональная церковь, но живущая на всем бывшем Советском Союзе. И Господь говорит, как мне дорого русское поклонение. Я думаю, что многие понимают, что в то время в тех церквях не было многократного пения. Не было, может быть, каких-то особых форм прославления Бога. Их не было. Но Бог это считал особым русским поклонением. Особое поклонение, которое для Него было дорого. О чем же Господь говорил в то время, я думаю, что сегодня говорит ко всем нам. Если мы вспомним один такой случай в Ветхом Завете, когда один многим нам известный человек, его звали Авраам, и он ждал обещанного от Господа, что Бог обещал, будет у него сын. И сына нет, и уже года преклонные, да, и мы знаем, что ему уже под 100 лет, и уже все в омертвении, и утроба Сарина в омертвении, и он уже пожилой человек. Мы понимаем, что в это время люди уже не рождают детей. И они в то время тоже это прекрасно понимали, по-человечески, если говорить. И мы знаем, что в определенное время к нему пришел Господь в лице трех ангелов. Ему пришел Господь. И вот знаете, ну я думаю, что, ну как бы кто из нас поступил в тот момент, я не знаю. Возможно бы, первый вопрос был к Господу. Господи, ну когда? Ты же обещал. Ну обещал, я уже столько жду, ну когда же? Когда же это все исполнится? Когда это все произойдет? Когда все это будет, Господи? Я думаю, мы можем представить, что много можно было задать Богу вопросов. Знаете, претензий, может быть, да? Почемучек наших таких Богу. Но первое, что Авраам сделал, он поклонился Богу. Он поклонился Богу и послужил этим трем ангелам. И знаете, одной из первых, я так скажу, сторон поклонения, на которое обращает это место Священного Писания – и на всю жизнь Авраама, что можно сказать, это человек верный был Богу. Верный. Знаете, как сегодня брат Олег сказал, приходят немногие, а в основном одни и те же. А у меня проскользнуло слово, верные приходят. Верные служат, верные отдают, и верные остаются таковыми. Писание говорит нам, что Авраам был Богу верен. И в этом было его поклонение Богу. И в этом было его сокрушение перед Богом. Это было его состояние перед Богом. Он был Богу верен. Его в жизни было разное. Знаете, разные обстоятельства были, но он веру не потерял. Он упование на Бога не потерял. Он остался верен Богу до конца. И Писание говорит, он отец всех верующих. Он отец, то есть он образец для нас, для подражания его верности и преданности живому Богу. И самая первейшая заповедь из 10 говорит, что мы должны поклоняться только живому Богу. Никому и ничему другому человек не может поклоняться, но только живому Богу. И если мы откроем с вами послание к римлянам, я прочитаю здесь такое место, 1 глава, 21 стих, немножечко ниже. Но как они, познав Бога, вот, друзья, познали Бога, познали, то есть узнали Его силу, могущество, милость его узнали. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что не осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Вот смотрите, человек, что Бога не прославил. Ну как, можно сказать, ну мы познали же Бога, мы его славим, Бога мы благодарим. Ну, наверное, что-то Бог больше в это место Священного Писания вложил, что человек, познав Бога, его не прославил, ему не поклонился. Я так скажу, поклонение – это посвящение Богу. Это посвящение, это полная Богу отдача всего себя до конца. Это из поклонения Богу. Вот таких поклонников Бог себе ищет. Он среди народа Божьего их тоже ищет. Он их везде ищет, по всему лицу земли. Он ищет себе таковых поклонников. А знаете почему? Потому что эти поклонники будут в небе его славить. Эти поклонники вместе с ангелами будут петь «Аллилуйя». И таких поклонников Бог ищет себе. И Он хочет видеть всех нас среди них. И также Слово Божие нам говорит, если мы прочитаем с вами Матфея 4 глава, 9 стих, говорит нам такие слова. Матфея 4 глава, 9 стих. Я уже читать его не буду, но я скажу, что дьявол тоже ищет, чтобы ему поклонялись. И даже он это Христу предложил. И предложил ему, чтобы он ему поклонился. И тогда он ему все предоставит. Все ему будет. Все прекрасно. И сегодня его тактика не изменилась, дорогие друзья. Он сегодня и всем, и нам лукавый сегодня шепчет и говорит, ты поклонись мне, но ты не отдавай все Богу. Зачем все Богу? Ну, немного ли ему будет? Зачем все Богу? Себе немножко оставь. Для себя поживи. Много в мире же интересного. Можно же много еще в мире чем попользоваться. Да покаешься потом. Ничего страшного, придешь, исповедуешься. Это уловка дьявола. Он хоть немножко просит, ну немножко хоть поклонись. Ну дай хоть что-нибудь мне. И Христос сказал однозначно. Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Вот смотрите, друзья. Вот два этих слова разделены. Поклонение и служение. Кто-то думает, я буду много трудиться, много что-то делать, это мое поклонение Богу. Дорогие друзья, ну так бывает, человек трудится, что-то делает, а потом остывает или отступает, или происходит какая-то проблема в его жизни. То бывает, сердце не до конца Богу предано. На первом месте я не умоляю служение Богу, но и труд для Бога должен быть. Но на первом месте должно быть поклонение Богу. Полная отдача своего сердца до конца. Потому что в основном труд, который мы делаем чаще всего, он видим для людей. И отчасти он для нас приятен. Отчасти он для нас приятен. Потому что люди нас видят, люди нас оценивают, а о нас думают хорошее. Но в поклонении и посвящении Богу есть такие моменты, которых люди не видят и не замечают, и никогда, может быть, не узнают, но будешь знать ты и Бог. Твоя тайная комната – это ты и Бог. Твоя скорбь, когда никто тебя, может быть, не понимает, не поддерживает. Только ты будешь и Бог, и там будет твое поклонение Богу. И там будет твое смирение и сокрушение и верность пред Ним. И Слово Божие говорит нам, я скажу второй момент, когда волхвы пришли к младенцу, и Писание говорит, что они сделали? Они поклонились ему и принесли ему свои дары. Я немножечко задену братьев, я думаю, что братья на меня не обидятся. Вот знаете, сегодня говорил брат со Слюдянки, и с ним еще приехали братья с Иркутска, может быть, там еще с таких ближлежащих мест. Знаете, они приехали на машине, Они приехали на машине, около 2000 километров в одну сторону. Большое расстояние. Правда? Большое расстояние. Я так скажу, а что их тут влекло вообще? Зачем столько тратить сил физических, да? Может быть, средств, что-то оставлять, свои дела какие-то. Зачем все это делать? Ну, это посвящение Богу. Знаете, волхвы все оставили. Я думаю, это не были бездельники. Я думаю, что это очень мудрые люди, а у мудрых людей всегда много дел. И они все оставили и пошли, не зная куда, за звездой искать этого единственного царя, которому они должны были поклониться. И они принесли ему свои дары. Я так скажу, в служении поклонения Богу присутствует жертвенность. Без жертвенности, друзья, никуда невозможно. никуда. Потому что это есть момент нашего посвящения, наша жертвенность, когда мы отдаем. И Христос показывает два момента жертвенности, наименьшее и наибольшее. Наименьшая жертвенность, когда человек дает от избытка, а наибольшая жертвенность, когда человек дает от недостатка. И когда мы думаем, у нас нету времени, у нас нету времени сегодня, ну никак нет времени побыть на служении, ну нету его и все. Знаете, забот вот так вот, и дел вот так вот, и все, ну нету времени, я не могу сегодня. Но другой скажет, я все должен оставить, дела подождут, а к Богу я пойду. Мое подождет, а Богу я отдам от недостатка. Вот это и есть величайшая жертва, которую видит Господь и хочет видеть ее в нас. И также Слово Божие, если мы посмотрим немножечко далее, говорит, я еще скажу один такой пример, многим нам известный, когда апостол Павел и Сила вместе находились в темнице. Я думаю, что у них была тяжелая ситуация, трудная ситуация. Они были в оковах, в колодах были, да? Ну, представить себя на их месте, я думаю, что нам бы не хотелось там быть. Возможно, там были какие-то насекомые, возможно, там были крысы, возможно, там было, не было света, и там было и не очень приятный запах, и было очень сыро и неудобно, знаете. И за что, за что они это получили? Где венец? Где великая слава? Где, знаете, какие-то почести к ним? Они же не принесли, пришли не воровать, они же принесли благую весть. А к ним такое отношение. Но они и в этом состоянии нашли, за что прославить Господа. И вот знаете, я так скажу, третий момент поклонения – это смирение перед Богом. Когда мы можем смириться. Смириться – это не значит бунт внутри себя держать. Смирение – это когда сердце находится в покое и согласно с теми обстоятельствами, в которых ты находишься. Вот это есть смирение перед Богом. Это есть радость в Духе Святом. Господи, а я Тебя и за это благодарю. Господи, сегодня руки есть, ноги есть. Я живой и дышу. Я благодарю Тебя, Господи. Как мы с вами поем часто псалом, нам есть за что благодарить Творца. Нам есть. А если мы еще бы видели, как знаете, пророк сказал, что ты не видишь, какое великое воинство Божие окружает нас и защищает нас. Если бы мы видели, дорогие друзья, духовный мир, то мы видели, насколько Божья забота и любовь вокруг нас. Мы ее просто не видим. Она закрыта от нас, но милость Господня, ангелы Божии, защита Божия, она всегда над нами. Ему за это благодарность. И потому очень важно научиться и в смирении принимать все, что, через что проводит и дает нам Господь. Как знаете, Джон Буньян сказал такую фразу: «Тот, кто внизу, не бойся упасть. Тот, кто внизу, упасть не бойся». Знаете, если мы находимся на полу, ниже никуда не упадешь. Если залез на крышу, бойся упасть. Потому если тебя Господь повел низенько, радуйся, не упадешь ниже. Не упадешь. Все, ты вот так уже низко пойдешь. А если ты еще с этим согласился, ты уже победу одержал. Пускай ты еще не прошел этот путь, но если ты с этим согласился, это уже победа. Дальше будет легче. Самый тяжелый отрезок пути, когда человек не согласен с тем, когда он, что он проходит. Он с этим не согласен, у него внутри бунт, несогласие. Это самый тяжелый отрезок пути, это борьба внутренняя. Но когда человек согласился, и даже он находится в тех обстоятельствах, ему намного, намного легче. И в заключение я скажу такие слова. Знаете, в Исаии 60 глава 18 стих говорит о служении Богу ангелов. И Писание говорит, что у них по 6 крыл. Есть такие ангелы, серафимы, у них 6 крыл. И двумя крыльями они закрывают ноги, двумя крыльями они закрывают лицо, а только двумя крыльями летают. Вот 2 пары крыльев – это поклонение Богу. Это их смирение, это их умоление перед Богом, это их сокрушение, верность Богу. А двумя только летают, а дальше служение. Потому Бог, во-первых, хочет нашего сердца. Бог хочет внутреннего нашего поклонения. И дальнейшее служение наше Богу будет славное. Будем молиться.